услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге Бытия. И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, да страшатся и да трепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, ваши руки отданы они, все движущиеся, что живет, будет вам в пищу, как зелень траву даю вам все, только плоть из души ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его, кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. И сказал Бог Ною и сынам его с ним: вот, я поставлю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякою душею живою, которая с вами, с птицами и со скотами и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными, поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог: вот знамение завета, которое я поставлю между мною и между вами, и между всякою душею живою, которая с вами, в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знаменем завета между мною и между землей. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякою душею живою, во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякою душою живою, во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною: вот знамение завета, которое я поставил между мною и между всякою плотью, которая на земле. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как приречено было в книгах Евангелия от Марка и от Иоанна. Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить кровь Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, а кровь моя истинно питие. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцем, так и ядущий меня жить будет мною. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и раздал ученикам. Сказал: примите, едите, сие есть тело мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И, воспев, пошли на гору Елонскую. Здесь завершается наше второе чтение слов. Слушайте снова из святого слова Господнина, как проречено было в книге «Тайны небесные». То, что под кровью разумеется благолюбие, можно увидеть по многому. И поэтому она означает также и новую волю, которую возрожденный, духовный человек получает от Господа, и которая есть то же самое, что и благолюбие. Ибо новая воля создается из благолюбия. Благолюбие же, или любовь, составляет самую жизнь воли. Ибо никто не может сказать, что он хочет чего-либо без избрания или же любви к этому. Ибо думать о чем-либо еще вовсе не означает хотеть этого, если только воление заключено уже и в мысли. Эта новая воля, созданная из благолюбия и понимаемая здесь под кровью, эта новая воля принадлежит не человеку, но Господу в человеке. И поскольку она Господня, то она не должна никогда быть смешиваемой с относящимся, собственно, к личной воле человеческой, каковое в себе есть единой мерзостью. Именно по этой причине в представительной церкви и запрещено было есть плоть с духом или же кровью, что означало, что они не должны быть смешиваемы. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Сына и Святого Духа. Аминь. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить кровь Его, то не будете иметь в себе жизни. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питие. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Очень часто случается, это случалось и в старой христианской церкви, но в новой церкви, по-моему, это бывает еще чаще, что люди за разбором, скажем так, всякого рода интересностей, извлеченных из слова, за всеми этими деталями, там, описание потустороннего мира, описание каких-то взаимоотношений мироприродного и духовного, всякие там науки соответствий, бездна всяких достопамятностей, вот, которые мы встречаем в Третьем Завете, всякие теологические тонкости, они упускают из виду самое главное, что составляет, собственно говоря, единственную и самую существеннейшую суть нашей религии, а именно личность Господа. Потому что самое главное в христианской церкви – это Господь наш и Бог наш Иисус Христос. С Него она начинается и в Нем завершается. И все Божественное Слово, как нам известно, говорит в своем высшем смысле ни о чем ином, но лишь о едином Господе Иисусе Христе, о Его Божественном Человеческом. И более того, в этой как бы всеобщности, в этом главнейшем принципе нашей религии, она вся и заключена. То есть вся наша религия есть вера в Господа Иисуса Христа. И если есть вера в Господа Иисуса Христа, то есть вся христианская религия. В простоте и в невинности сердца имеется в виду вера. А если эта вера ушла куда-то на второй план, на третий, на четвертый, то как бы человек не был знаком со всеми тонкостями взаимоотношений мироприродного и духовного, со всеми соответствиями, со всеми описаниями потустороннего бытия, как бы он себя не чувствовал возвышенным, начитанным и обученным и вдохновленным, все это ничего не стоит. Потому что наша религия – это вера в Господа Иисуса Христа. Поэтому сутью христианства, настоящего христианства, всегда было сосредоточение именно на Господней личности. Тот же Павел пишет: «Не хочу знать ничего, кроме Христа, и притом распятого». Все апостолы, вот апостолы, когда они ходили за Господом, они многого не знали и не понимали. И он пишет, что о том, что им надлежит пострадать и воскреснуть, мы узнали только потом из Писаний. То есть они не были вдоками в изучении пророчеств, они не были вдоками в истолковании каких-либо там знамений, они не были вдоками в предсказаниях, они даже о пророчествах узнали потом. Но у них было самое главное, они вот веровали в Господа Иисуса Христа, которого они осязали, которого они видели, который присутствовал. Потом все изменилось, но началось для них все именно вот с веры в Господа. И христианство в человеке начинается в тот момент, когда он встречает Господа и говорит ему: «Господь мой и Бог мой». И пока он за ним следует, Господь ему дает мудрость и просветление и в Писании, и в жизни, и в постижениях. Но если утеряна вот эта путеводная нить, то все остальное обращается в нем в суету и в бесполезность. И более того, христианство – это даже не некое учение Господне. Господь никогда не говорит: «Вот, веруйте в мое учение». Он говорит: «Веруйте в меня». Евангелие пишет нам, как он говорит окружающим: «Кто верует в меня? У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Иисус сказал: „Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек“. Иисус же возгласил и сказал: „Верующий в меня верует, не в меня верует, но в пославшего меня, и видящий меня видит пославшего меня. Святой Дух, придя, обличит мир о грехе, что не верует в меня“». То есть это никак другое учение. Если мы уберем Будду из его учения, остается буддизм. И это гораздо важнее личности Будды. Если мы уберем, скажем, какого-нибудь там Конфуция, какого-нибудь Спиноза, останется учение, и это не важно, потому что не важно, кем были все эти философы многочисленные, все эти многочисленные учителя. Главное, что они оставили слово их, учение. А их личность не имеет значения. В христианстве же наоборот, личность Иисуса Христа имеет превалирующее значение. И мы следуем за Его словами потому, что мы веруем, что они были сказаны Господом, Богом, полным владыкой неба и полным владыкой земли, Творцом Вселенной. Мы веруем, что в Нем воплотилась вся полнота Божества телесно, что в Его телесности для нас присутствует именно полнота Боговоплощение. У личности Господней тут очень важно понять, что значит веровать и следовать за Его личностью. Потому что на самом деле в этом тоже заключается очень и очень и очень большая проблема. Многие из тех, кто распинаются, что они веруют в Него как в личность, что Он их Бог и их Господин, тем не менее, на самом деле, если разобраться, по сути, в Него не верят и за Ним не следуют. И это очень важно. И первый аспект такой веры в Его личность заключается в том, что вообще-то мы о Его личности знаем исключительно из Священного Писания, или же Слова Божия. И всякая попытка узнать что-либо о Его личности из какого-либо другого источника является, в общем-то, духовным преступлением и в конечном счете уводит нас об этой личности. Сейчас очень модно во всем мире фантазировать на темы. Вот люди отталкиваются от Евангелия, а потом начинают говорить, что вот я думаю, что Иисус был таким-то, а я думаю, что Он был таким-то, а вот я думаю, что Он был таким-то. А вот я думаю, что в Евангелии там люди наврали, потому что они Его не поняли и все. А вот я вычисляю, что Он непременно должен быть вот таким-то. Яркий пример – знаменитый писатель Лев Толстой, который как бы написал свое собственное Евангелие. Но это такой наиболее значимый случай. А есть очень много ученых, которые ищут подлинного Христа в Евангелиях. Они не верят тому, что сказано. Они думают, что он где-то там скрыт, пытаются его вычислять из каких-то своих собственных рациональных соображений. Есть люди, которые хотят составить представление о Христе по мистическому постижению. То есть они занимаются всякими там молитвами, сосредотачиваются на чем-то, вот, чтобы войти и помимо Слова Божьего вот непосредственно узнать Господню личность и составить о ней свое представление. И это тоже уводит их в сторону, потому что практически всегда какой-нибудь дух, который говорит по похотям им, представляется им под видом Иисуса Христа и уводит их в результате и от Слова, и от подлинного постижения Господней личности. То есть вот это очень важно понимать. Нет личности Господа нашего Иисуса Христа вне Господнего Слова. Более того, сам Сведенборг никогда не постигал личности Господней вне Божественного Слова. И это очень важно понимать. Сведенборгу не было какого-то откровения вне Божественного Слова. Хотя он встречал Господа в том мире несколько раз, хотя он постоянно общался с тем миром и с духами, и мог бы видеть Господа через ангелов и через небеса, но он четко говорит, то есть как бы непосредственно, но он четко говорит, что «я свидетельствую от первого дня моего призвания, я получил все, относящееся к учению этой церкви, лишь от Господа в единого в процессе чтения слова». То есть и Сведенборг при всем своем, скажем так, внутреннем постижении постигал Господа из Слова. Да, он постигал его из внутреннего смысла Слова, из небесного смысла, но только из смысла Слова. И вот это очень важно понимать. Мы не можем получить никакого представления о личности Господней вне Священного Писания. Но, и это тоже исключительно важный момент, на котором я сейчас остановлюсь подробно, сосредоточение на личности Иисуса Христа и поклонение ей вовсе не означает сосредоточение на его исторической личности, так, как она зафиксирована была в Слове Нового Завета. Вот это тоже очень большая ошибка, которую делают многие. Они думают, что если они сосредоточились на личности Господа исторической из Нового Завета, то они уже поклоняются, любят и следуют за Его личностью, и что они знают подлинного Христа. Но это на самом деле не так. Ибо подлинное поклонение Господней личности и подлинное богопоклонение может происходить лишь из Его собственного в человеке, которым является духовное благо. И это благо человек может себе стяжать лишь и жизнью согласно истинным Писаниям. То есть, если человек поклоняется историческому Господу из своей соби, то он не поклоняется Господу, а он поклоняется идолу сердца своего, который он соорудил собью своей из вот этих сведений, извлеченных из буквы Божественного Слова. И не только Слова, скажем так, Нового Завета, но даже и из латинского слова, или же из слова, неспосланного нам через Сведенборга. Из этого слова тоже можно составить себе идола, которого будешь принимать за личность Господню. Ибо там о личности Господней, вот в смысле буквальном, сказано очень много. О его внутренних составляющих гораздо больше, чем это было сказано о слове Ветхого и Нового Завета, потому что там даются как бы внутренние аспекты его личности. Но опять же, составляя представление его личности исключительно вот по этой букве, мы сотворяем себе идола, потому что мы составляем это исключительно понятиями и постижениями соби своей, которая противоположна любому поклонению Богу, которая совершенно противоположна любви Господу. В отношении поклонения личности Господней Слово учит нас, что на небесах любить Господа не значит любить Его личность, но любить благо, которое исходит от Него. А любить благо значит хотеть и делать его по любви. Любить же ближнего не значит любить его личность, но любить истину, исходящую от слова. А любить истину значит хотеть ее и жить по ней. Из этого очевидно, что эти роды, оба рода любви различаются как благо от истины, и что они соединяются как благо с истиной. Вот чтобы понять вот это место, которое выглядит как бы вроде бы простым, но уж слишком общим и далеким от нашей жизни, мы сейчас попробуем разобрать, скажем, все аспекты того, что тут было сказано, и попробовать увидеть его в более приближенном к нашему существованию, скажем так, смысле. В мире природном человек природный живет тремя главными существенностями природы, а именно пространством, временем и личностностью. Все представления человека природного основаны на этих трех существенностях, и все его душевные и даже духовные побуждения всегда проявляются в рамках этих трех составляющих жизни природы. Все его отношение к другому человеку всегда отталкивается от конкретного расположения другого человека в конкретном пространстве, конкретных временных рамках и основывается на конкретных материальных проявлениях его личности. Человек природный любит или ненавидит, проявляет равнодушие или же любовь, руководствуясь своим личным, природным опытом общения с природными же особенностями другого человека. То есть он всегда ориентируется на проявление природного добра и природного зла в другом человеке, которое тот проявил в конкретном времени и в конкретных пространствах. Такое отношение христианин природный переносит и на поклонение свое Господу. Он поклоняется тем аспектам его личности, которые Господь проявил в конкретном пространстве, то есть в Древней Палестине, и в конкретное время, время начала нашей эры, время первого пришествия Господня. Он составляет себе такое представление по чтению Евангелия. И дальше начинает обожать Господа и поклоняться Ему, как некой исторической личности, пусть и с определенным метафизическим аспектом. Поэтому христиане и отказывают Господней человечности в божественности, что они совершенно не могут представить себе, какая такая божественность может заключаться в конкретной исторической личности. Вот в старой церкви христиане очень часто поклоняются. Вот они, я поклоняюсь моему Господу, я поклоняюсь Сыну Божьему, я поклоняюсь там члену Троицы. Но они всегда это все заключают вот в конкретную историческую личность. А поскольку представить себе, что конкретная историческая личность может быть Богом, ну, просто невозможно, поэтому они и внутри, и снаружи, и сознательно, и бессознательно всегда отрицают его человечности в божественности. Поэтому они и поклоняются ему отдельно и Творцу Вселенной отдельно. Причем за личность Творца Вселенной они принимают Бога смысла буквального Ветхого Завета, в результате чего у них получается религия, поклоняющаяся двум богам, из которых оба конкретные исторические личности, проявляющиеся в конкретных исторических событиях. То есть Бог Ветхого Завета – это, по сути, тоже конкретная историческая личность, которая действует в определенных временах и в определенных пространствах. Вот там где-то в сотворении мира, то есть конкретное пространство мира и время сотворения, потом там времена Авраама и пространство Ближнего Востока, потом вот Палестина, когда евреи идут, вот он ими руководит, он им приказывает, он их направляет. Но это все историческое проявление. И на самом деле, хотя Бог Ветхого Завета, это как бы сверхличность, но это личность историческая, то есть личность пространства, времени и определенной личностности. Потому что вот по чтению буквы Ветхого Завета складывается представление об этой личности. Личности раздражительной, ревнивой, мстительной, невероятно могущественной, которая не заминается проявлять свое могущество иногда самым жестоким образом. Личности, с которой невозможно договориться, но можно только поклоняться как низкопоклонно, как рабу и ползать перед ним. А тогда она смилосердится и может тебя чем-то наградит. И вот, к сожалению, современные вот иудеи поклоняются именно вот этой исторической личности Бога своего Ветхого Завета. Христиане же поклоняются двум богам, один из которых принес другого в жертву и по этой жертве вменил эту жертву в заслугу и освободил их от наказания. Вот откуда складывается все безумие веры старого христианства. От того, что она отталкивается от этих двух исторических личностей. И я скажу даже более того. Даже люди, принадлежащие к новой церкви, очень часто составляют себе представление об исторической личности Господа именно по историческим, опять же, части Третьего Завета. То есть та личность, которую они отметают, этих вот двух прежних богов, они сосредотачивают свое сознание на Господе Боге Третьего Завета. Ну, как они себе составляют представление? Вот они читают Аркана Целестия. Там изумительные аспекты этой личности открыты. Они читают всякие его проявления, как он проявлялся там и сям, как он себя проявляет на небесах. Но все равно, так как читают люди телесные, они не видят внутреннего духовного содержания, стоящего за этим. А они составляют себе образ более объемный, более возвышенный, более сложный, конечно, чем боги Ветхого и Нового Завета. Но в конечном счете они составляют себе именно вот эту самую третью личность, которой начинают поклоняться в ее исторических формах. И история показала, что может образоваться новая церковь, которая будет основана внешне на совершенно вроде бы духовных истинах из Писания, но при этом будет иметь поклонение исторической личности и историческим формам выражения этой личности. И по сути, в конце концов, начинает впадать тоже в свои собственные безумия религиозные и в свои собственные зла жизни. И это в результате разваливает церковь. И это вызывает изумление. Как? Люди читают такие книги, там такие мысли. И они в результате начинают проповедовать и жить совершенно противоположным этим истинам. И как они доходят до жизни? А все очень просто. Поскольку мы все люди природные, то первой нашей тенденцией является составить по нашим природным представлениям какого-либо идола природного нашего сознания, которому мы в дальнейшем начинаем по-природному и поклоняться. То есть тут тоже есть обожание личности Господней, присутствующей, исторической, присутствующей в Третьем Завете, в его втором пришествии. И это поклонение кажется принципиально отличающимся от того же поклонения, которое было в старой христианской церкви. Но если разобраться по сути, очень часто это одно и то же. Чисто материальное, физическое поклонение, которое ничего общего не имеет вот с тем поклонением Господу, которое присутствует в небесах, где любят не его личность, а исходящее от него благо. И суть здесь заключается в том, что в небесах ангелы, как существа чисто духовные, вообще не имеют представлений, связанных не только с пространственным временем, но и с какой-либо исторической личностью. Это не раз говорится нам в слове Третьего Завета, что ангелы, когда читают слово, когда слышат о каких-то исторических событиях, они даже не видят личности участвующих там. И они не впадают ни во времена и в пространство, которое там описано, а они видят соответствующие этим всем духовные сущности. Соответственно, они не имеют представления не только, представлений, связанных не только с личностью Господней, но и с личностью никакого иного ангела или даже человека. Как говорит нам об этом латинское слово, по духовной идее человек не есть личностью, но есть каким-либо особым служением. Ибо идея духовная лишена представления личности, как лишена представления материи, времени и пространства. Посему, когда один ангел видит другого ангела в небе, то видит он его как человека, но мыслит о нем как о каком-то особенном служении. По этой причине и подлинно духовное поклонение Господу хотя и основано на восприятии его как абсолютно божественного человека, должно, однако же, быть основанным на восприятии его как абсолютно духовного служения или же как нераздельного образа бесконечной совокупности таких служений. Но поскольку человек, как существо материальное и природное, не может воспринимать ничего духовного непосредственно, то он и не может иметь не только духовной любви к Господу, но и даже духовного его восприятия, как совокупности духовных служений. Откуда следует, что человек церкви попросту невозможно, для человека церкви попросту невозможно непосредственная духовная любовь к Господу, ни даже непосредственное духовное его восприятие и поклонение ему, которое состоит в духовной любви ко благу от него исходящему. По этой причине человек церкви может быть возвышен в духовную любовь и поклонение Господу лишь через любовь к ближнему. Это важно понимать. Без этой ступени человеку невозможно непосредственно поклоняться, личностное поклонение Господу. Но возвыситься так он может не через природную любовь к личности ближнего, а через духовную любовь ко ближнему, которая от любви к ближнему природной, на которой была основана вся старая христианская церковь, отличается как земля от неба. Если вы помните, в старой христианской церкви все было сосредоточено на проповеди любви ближнего. Причем любви без разбора. Раздай свое состояние, поддерживай всякого ближнего, люби врагов своих, они тебя преследуют, а ты их люби. Подставь правую щеку, если тебя бьют по левой. Постоянно вот это вот, что не делайте развлечения. Всякий человек для вас ближний. То есть суть вот этой ложной доктрины была в том, что по ней всякий человек нам ближний. А вот небесное учение и вера нам показывает, что это ложь, что это заблуждение. Что ближний не определяется личностностью. Ближний определяется чем-то совсем другим. Ибо подлинно, как говорит нам слово, любить ближнего духовно не значит любить его личность, но любить истину, исходящую от слова. Вот как в этой цитате. А любить истину, значит хотеть ее и жить по ней. Откуда следует, что подлинно духовное поклонение Господу начинается прежде всего именно в следовании заповедям Писания и в жизни по ним. Оно не заключается в этом, но оно с этого начинается и произрастает оттуда, как колос из своего зернышка. Но мы знаем также, что пока человек не очистится от зла, он не может совершать никакого добра ближнего. Поэтому основой духовного поклонения Господу является очищение себя от зол жизни, как грехов перед ним, или же неукоснительное следование в своей жизни заповедям десятисловия. Полагая истины слова, а особенно заповеди жизни и очищение от зла оттуда священными и абсолютными, а полагать так человек может лишь, если считает их неукоснительными и абсолютными для своего мышления и для своей жизни, то есть когда он мыслит положение из слова как абсолютными истинами, абсолютными приказами, и полагает абсолютную необходимым следовать им в жизни своей, как, скажем, самыми такими непререкаемыми указаниями, человек тогда жизнью своей поклоняется им как абсолютному и святому Слову Господнему. До этого он может миллионы раз расписываться перед самим собой и другими людьми в том, что он считает Писание словом Бога живого, что он считает его абсолютной истиной, что он полагает, что его сказал сам Творец Вселенной, и что он поклоняется ему в этом слове. Но все это будут лишь пустые слова. Ибо подлинным может быть лишь признание абсолютной святости Писания конкретно человеческой жизни. Что человек берет свою жизнь и чему следует, то он волей своей и признает в себе абсолютным. И лишь после признания воли, признание разумом и словами становится хоть чем-либо существенным в человеке. Откуда следует, что духовное поклонение Господу начинается с признания жизнью святости Его Слова, то есть очищение себя от зол, как от грехов перед Ним, согласно заповедям Священного Писания. И такое признание жизнью и есть подлинная любовь к ближнему. Ибо когда человек очищается от зол, как грехов перед Господом, он перестает творить их по отношению к Господу и в другом человеке, и по отношению к Господу в самом себе. И тогда Господь и есть тот подлинно духовный ближний, которого человек любит тогда духовной любовью, а не по его личностности. Что и логично, если мы не хотим и не делаем зла, то мы этим делаем добро ближнему. И делаем это по духовной ненависти ко злу и духовной любви к добру, как сущностям вне пространства, времени и личности, а не по каким-либо материальным побуждениям. Скажем, потому что он нам ближе, или потому что нам сказали, что всякий это ближний. То есть тогда только добро делается по духовным, а не по природным побуждениям. Но тогда личность ближнего проявляется во всяком нашем личном пространстве, во всяком нашем личном времени и по отношению ко всякой личности окружающих нас людей. То есть, когда человек делает, скажем так, заповеди по отношению к ближнему как к личности природной, он на самом деле делает лишь природное добро. Но когда он делает их по духовным побуждениям, то он делает их по отношению ко всякой личности, но в соответствии с добром или же благолюбием, содержащимся в этой личности. И тогда он делает подлинное духовное добро. Но в духовной любви к ближнему подлинное духовное поклонение Господу еще отнюдь не состоит, хотя и может в нем заключаться. Вне такой любви присутствие подобного духовного поклонения попросту невозможно, но само по себе оно есть лишь сосуд, в котором подлинно духовное поклонение начинается в любви к Господу, заключающееся в любви к Господнему благу, лишь еще только должно быть Господом засеяно. И засевание подлинной небесной любви к Господнему благу, в которой только и заключается подлинно духовное поклонение Господу, производится Господом из самой внутреннейшей степени духовной в человеке. Ибо, согласно слову, в каждом ангеле и в каждом человеке есть самая внутренняя или высшая духовная степень. Нечто самое внутреннее и высшее, или, так сказать, тайник, на который всегда и прежде всего или ближе всего влияет божественное, исходящее от Господа начало, которое затем уже, как бы из тайника этого, располагает и все прочее внутреннее начало, следующее по степеням порядка, как в ангеле, так и в человеке. Это внутреннее, высшее начало, или тайник этот, можно назвать в человеке и ангеле входом Господним, и даже Господним в них жилищем. Через это внутреннее, или же высшее начало, человек может через внутреннее начало души и духа своего возноситься Господом до Него самого, верить в Него, проникаться любовью к Нему и через это видеть Его. Но этот тайник и то, что там происходит, недоступен не только проникновению человеческому, но и даже самому смутному человеческому в себе постижению. Как говорит об этом Писание, ни один ангел не может ясно постичь, что именно творится в тайнике его, когда провидение Господне им располагает, потому что это выше всех его понятий и всей его премудрости. Но именно из этого тайника и исходит непосредственное Господнее наитие, которое затем располагает и все прочие внутренние начала, следующие по степеням порядка, как в ангеле, так и в человеке. Это высшее внутреннее начало, или же тайник этот, можно назвать входом Господним к ангелу и человеку, и Господним в них жилищем. Это причина, по которой человек может внутренними началами духа и души своей возвышаться Господом до Него самого, может веровать в Него, любить Его и таким образом видеть Его, может принимать от Него разумение и мудрость, говорить по рассудку и, наконец, вследствие того, жить вовеки. Отсюда видно, что человек не может иметь сам от себя никакого внутреннего духовного поклонения Господней личности, ни уж тем более какой-либо внутренней или же даже внешней подлинной любви к ней, но что такого рода поклонение и любовь есть высшим Господним даром человеку, в человеке происходящем и в нем принадлежащем исключительно единому Господу. То есть подлинная духовная вера и богопоклонение – это не заслуга человека, это Господень дар ему. И чтобы получить этот дар от человека, нужно очень и очень много потрудиться на ниве любви к ближнему. В слове это символизируется двумя скрижалями. Десятисловие. Когда человек исполняет написанное на второй скрижали, то есть заповеди слова, относящиеся к духовной любви ко ближнему, то тогда Господь исполняет в нем заповеди первой скрижали, заключающие в себе все, относящееся к богопоклонению, чего человек сам по себе не может не исполнить никогда и ни в коем случае. Отсюда следует, что пока человек не стяжал себе новой духовной воли из Господнего благолюбия посредством исполнения и исследования заповедям жизни и Священного Писания, он лишь мерзкий идолопоклонник, отрицающий единство Господне, нарушающий его субботу, не почитающий его и внутренне его ненавидящий. Что бы он при этом не произносил бы устами, и как бы он при этом не обожал бы Господней исторической личности, не только из Ветхого и Нового Заветов, но и из латинского слова. Согласно Писанию, всякое благо и истина исходят от Господа и образуют небеса. Всякое благо и истина, исходя от Господа и образуя небеса, являются в образе человеческом, и притом не только в целости и в высшей степени своей, но и во всех частностях и в самой малейшей степени. Образ этот проникает всякого, кто приемлет от Господа благо и истину, почему всякий на небесах и сам принимает образ этот по мере приема благ и истин. Именно этот, нисходящий в духе образ человеческий Господень, и есть та животворная Господня личность, поклонение и любовь к которым в человеке есть подлинно духовными в себе. Только к этой личности Господней в себе человек церкви и может испытывать подлинную духовную любовь, которая тогда происходит не от воли его собственной особи, но наоборот, сама формирует в нем эту новую волю. Испытывая в себе внутреннюю любовь к Господнему благу, которая упокаивается и нисходит в его духовную любовь ко ближнему, человек церкви тогда поклоняется Господу в его подлинно человеческом образе, в духе любви и истины, а не в виде какого-либо исторического идола. Ибо, как сказано было выше, любовь к Господнему благу в человеческой форме, в наших внутренних началах, и духовная любовь ко ближнему в наших началах внешних, которая, по сути, есть любовью к Господнему благу в человеческой форме вне нашей собственной личности, различаются как благо от истины и соединяются между собою как благо с истиной. И когда такое соединение наступает, тогда человек во внутренних своих началах становится живым образом божественного блага, а во внешних становится живой формой божественной истины. И тогда обращается он в живой храм Господень, в котором совершается тогда непрерывное духовное богопоклонение Господу в Его божественно-человеческом. И лишь тогда человек только и может пребывать в подлинном духовном богопоклонении и в подлинной духовной любви к Господу. И вся его внешняя жизнь тогда также обращается в образ этого богопоклонения во всякой своей частности. Тогда вся его жизнь, по сути, становится Господним богослужением во всех проявлениях. Когда он живет, когда он говорит, когда он действует, тогда в нем всякое действие – это богодействие. И всякий его внешний образ – это образ Господней Церкви в живых формах его органических, скажем так, образований. Именно по этой причине Господне Слово и говорит нам, что есть две особые существенности, с которых начинается и без которых невозможно никакое подлинно духовное богопоклонение и богопочитание Господу. Первая из них – та, что Господь единый, есть Бог небес и земли, и что Его человеческое – божественное. Из этого следует, что Бог один как сущностью, так и личностью, и в Нем заключена Божественная Троица, и что Господь и есть этот Бог. Вторая же существенность заключается в том, что только те обладают благолюбием и верою, кто живут в соответствии с заповедями Десятисловия, заключающимися в том, что не следует делать зло, и лишь в той мере, насколько кто-либо избегает зол, отвращаясь от них, как от грехов перед Богом, в той же мере он творит и добро, принадлежащее благолюбию, и в той же только мере он почитает истины, вере принадлежащие. Отвращающийся от этих двух главных существенностей не в состоянии получить никакой истины с неба, каковой истиной является истина учения слова, ибо они пребывают в своих собственных видах лжи и заблуждений. Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь.
Приступим же к таинству Святой Господней Вечери.
Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Потому что тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова. Потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего же или духовного смысла слова познается, что означает тело и кровь, хлеб и вино, а также единение. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб – суть блага любви, а кровь Господа, а также вино – благо веры, единение же, усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают сего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекают от ангелов в человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через благо любви к Нему, от Него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через благо веры от Него происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добре любви и веры в Господа, от Него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской Церкви. Ибо всесожжение и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и тайная вечеря есть исполнение всего богослужения. Аминь. Oh.
Освети, Господи, творимое здесь таинство Твое. Едите, ибо сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая, во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Thank you.
душу.
Да, я не был на месте, можно сказать, на этот...
Там уже это...
Я жил в Сухозаводе, знаете, там, где-то там, помню, что было всякое.
все ушли, и утром мы просыпаемся.
А на диване лежит одна картина. Причем вот так вот, лицом вниз, если у нас смотрит, она бы упала, там, вот так словно ее кто-то взял и положил на диван.
Совершенно фантастика.
И потом уже когда, ну а перед этим у них самовар был на холодильнике, он старый тульский. Я садился, и я как в тур стоял к ним, и там проснулся, этот самовар упал. То есть такие события. Ну и мы об этом разговаривали, мы говорили, что все это сказал, все. А потом, когда мы уехали, мы вообще оставили. Он там пришел, там, чтобы
посмотреть.
А там швабра, когда попала, заклинила дверь, и он не может войти. И говорит, понятия не могу, как она была упала. Я же так, он ее сам лично ставил. Он это устроил.
И жару упала, и ты поставила.
Ну вот мы уехали, он сейчас не ставил. Он не может войти в квартиру. И он после этого тоже, да, действительно, что слишком много скучает. А потом мы гуляли, я посмотрел в этот дом, и там где-то комната с этой студией проходили. Там подобные такие маски любого. Судя по что отвечает сейчас. То есть вот интересно, как вот это заметили, сладая.
Да не, мама,
там тебе было очень много, ну, язык. Но у него даже на респике только два человека.
Даже где-то много лишь.
Люди огромный город.
Пару лицом.
А сколько на город? Ну, остальные спешали. Ну, там есть Днепропетровцы. Нет, они спешали. Те Днепропетровцы, которые ездили, они сейчас не ездят, они редко ездят. Но я когда с ними разговаривал, они смешали. Он говорит, знаешь, кто такой Кеннет Хью? Нет, какой-то там. Я говорю, кто? Это современный Свиденбург. Я говорю, а ты как понимаешь вообще все эти вещи? Свиденбург это как у тебя? Ну понимаешь, Свиденбург в свое время, эти в свое время. То есть я когда послушал такие вещи, человек намешал, а теперь он не может из этого выйти. А эти Днепропетровцы, в принципе, у них нет такого, естественно, очищения, нет такого сильнения, понятия. То есть люди, и многие церквя, кстати, не могут остановиться на одном учении. Они обычно начинают плавать по всем учениям. И, естественно, сыр-бор, мешанина. Отчего, кстати, ничего не проясняется, на вдруг все затуманивается и затягивается.
Танец вообще очень большой силы. То есть, как оказалось бы, чисто внешние действия, все.
А, да?
И танец.
А, танец, не, ну, естественно, ну, если в нем все богослужение, представьте, вся вот эта богослужение, то как же к нему встретить, там, подходить к нему вообще? Вся сущность богослужения.
Вообще, на самом деле, не жаль этих вопросов, потому что они всегда еще много решают.
То есть, это не то, что просто с нами, без нас, они просто себе решают. Но сами они сильно решают. Это же по ним было пострадать, что на них взяли да, вообще это вот. Они меня вот, допустим, приглашали, я не знаю, что-то они запутили. Что-то как получается. Пригласили. Меня ж туда не зубы, хочу приехать туда. Ну я знаю. Не тут самому мы знаем, что
проходит.
Да не, а мне тоже уже не дали. Меня тоже
нет, как бы он-то не пойдет. Тут из 400 баллов.
Ну да, не, ну надо спикать, да?
Просто
Слышали, да? Вот представительно считается, что там метеолог,
да? Не-не-не-не,
Так вот, кстати, он на сам историк. И вот он сложил все вот эти именно на исторический факт. И естественно потом же пришел к тому, он пришел к тому, что Иисус Христос Бог, но он в конечном итоге пришел к тому, что Бог Божий человек. То есть парадокс. Почему вот это? Ты можешь удостовериться,
но
ты никак не
Хорошо? Ну, или кто-нибудь? Кто?
Позови Саша на гнев.
Ина.
Тетя
Ина.
Нет, ну это
уже скажи.
Ничего. Это уж лучше говорить.
Она вышла? Ладно, или нет? Ну где-то можно было. Я не знаю, где я смогу сделать. Холера, что это такое?
Сергей, а кто тебе не будет мешать?
Не знаю. Вспышка там, да?
Вспышка, его надо забить полностью. Не моргайте, пожалуйста.
А почему это?
Олимпийский фотоаппарат.
Да, не все ходят. Саша, чуть... ну ладно.
Это широко?
Склероз.
А вы после
находитесь?
Это
дурость.
Надо, вы.
Делай контрольный.
Еще один, да.
Контрольный делай, конечно. Да. Я
просто буду еще... Вот так? Одну на печку. Ты все точно влезу.
Не, все равно.
Давайте я, чтобы вы были тоже
в кадре.
Покажите мне, что там нажато.
Кнопку.
Да.
Давай я.
Здорово,
сиди. Давай.
Куда? Вот эту кнопку, але. А це можно. Десь. А це різки на скільки метрів там. На кого будеш наводити? Той буде головний
кадр.
Там резкість на кого хочеш, можеш наводити на кого. Може десь між нами, тому що задні люди пропадуть.
О, Інночка,
і
я не знаю, чи щось вийде.
Ти сюди ж тут
правда
на був.
Вміщаємося.
А ну подожди. Подожди, ти в тому часу відділо? Сейчас.
Ты будешь поставить только эту...
Да.
Чтобы 30-е.
Все правильно. Значит,
там все будет. Я так однажды салон пленку отщелкал. Если будешь, какой-то на попу кадр.
Так, и же фотоаппарат.
А, ну да, у нас же есть еще.
Да, фотоаппарат?
Мерочный?
Да.
Нет, цифровой.
С челками?
Ром, принеси фотки,
Ром. Ехать себе самим в этот сам.
Подождите, подождите.
Всем спасибо. Рома сфоткает, Сереж.
А?
Нас Рома сфоткает.
Да.
Рома,
да ладно, может, хватит.
Только я цифрую еще.
Рома хорошо фотографирует.
Цифровую уже всегда.
Ладно. Будешь?
Да, да.
своє.
А, це шкафу хоча б собі вступає. А, так, я не буду. Вообще нет, вообще нет. Вообще нет, дома.
Серёжа,
давай, присаживай.
Тебя не вращает просто.
Прямо со своей выкатерой.
Серёж, садись.
Иду, иду.
Чьи?
Я иду.
Ох ты, боже, я даже не успел.
Сделай твой лицо.
Я встану туда ближе к печке. Там хватит памяти. Еще, даже несколько. Да.
А же не лает, да?
Нет, все лает. Окно сильно отсвечивает.
А вы со вспышками не снимаете. Вспышку, вспышку.
Говорит, какие-то кое-какие у меня. Он говорит, намного лучше смотрит.